Глава 7. Лето перезревало. Дни становились короче, не давая продолжительных передышек от невыносимой жары. Каждые несколько дней собирались ураганные ливни. Громады туч темнили высокое небо, омывались улицы, и полдень наполнялся известковым паром. Листва тех немногих деревьев, которым повезло расти в садах или у речного берега, напиталась насыщенной зеленью в предвестии грядущей желтизны и багрянца. Солнце ложилось на плечи непрошенной дланью. Для непосвященных ремесленные улицы и цеха могли казаться полными повозок с товарами и туго набитых кошельков, навесы перекупщиков и счетные конторы обильно заставленными журналами учета, контрактами, медовыми закусками и пивом. Гаррет видел то, на что его учили смотреть. Неизменное прощупывание возможных выгод, медленно текущую в общепринятых рамках битву денег и времени, ликование над поверженным домом соперника или отчаяние собственного краха. Речной порт рассекал часы света и тьмы, отмеряя взвешенное, продуманное насилие борца, гнущего ногу противнику, пока не хрустнет сустав. Такова коммерция, и она следует своим курсам, не зная жалости. Невысказанное напряжение сквозило в доме Лефт на каждом обеде, при каждом совместном молебне и в каждом деловом поручении. Гаррет чувствовал это, проснувшись с утра и до тех пор, пока не задувал вечером свечу, даже скулы сводило. В передней гостиной Вэш сидел вместе с Ирит, дочерью Сау, над картой мира. Или существенной доли мира, как ни крути. Дуэнье юной Инлиски посапывала в уголке, и лишь влажный проблеск из-под тяжелых век выдавал, что ее бдительность не дремлет даже в минуты отдыха. «Нет», — сказал младший брат Гаррета, — «город не похож на животное. Скорее он, как заводной механизм». Мальчик соединил пальцы, имитируя шестерни. «Все подогнано ко всему». Каждому зубчику свое время и место. Их сцепка придает вращение новым деталькам, а те — следующим. И так круглый год без конца. Стоявший в тени Гаррет видел бороздившие ее лоб морщинки сосредоточенности. «Мы подходим к концу летнего сезона», — продолжал Вэш, указывая на карту. «Все товары, которые сейчас поступают, должны помочь нам пережить зиму. Соль с медного берега для мясников — чтобы не протухало мясо, квасцы и красители для ткачей, руду, уголь и дрова для топки зимой переработают в коптильне, то везут суши с востока или сплавляют по реке с северных лесопилок».
«Еще сахар», — сказала Ирит.
«Да, верно. Сахар мы завозим из Карама. У родственника по отцу есть права на большую посевную площадь в тех краях. Но дом Рифон получает свой сахар из Эмайи, а это чуточку ближе, поэтому у них конкурентное преимущество».
«Преимущество», — повторила Ирит. Ее густой акцент можно было намазывать на хлеб.
«Если мы сумеем доставить сахар раньше их, то сможем первыми закрыть договоры поставок и распродать излишки. Если вперед успеют они, то оставят нам лишь тех покупателей, которым не хватит их сахара, и, возможно, придется до весны хранить на складе непроданный остаток».
«И быть нам плохо».
«Ну», — Вэш хихикнул, — «нехорошо уж точно».
Гаррет тихонько отступил.
Окна были открыты по всему дому, в надежде, что протянет сквозняк и немного охладит ночной сумрак. В иные вечера это срабатывало, но сегодня в прихожей было как в духовке у пекаря. Гаррет поднялся по главной лестнице, оставляя свою суженую внимать обучению, а сам подкрался к семейному кабинету. Это была узкая комната с зарешоченными окнами и замком на двери, что могли отпереть лишь родители и дядя Робсон. Сейчас дверь была открыта, и еще не заглядывая внутрь, по приглушенному бормотанию Гаррет понял, что там дядя Робсон. Он расположился за скромным письменным столом спиной к окну. Перед ним лежали деловые записи, а в руке он держал небольшое стальное перо. К пробковой поверхности был пришпилен тонкий листок,
И не пододвигаясь, Гаррет распознал почерк матери и семейный шифр. Робсон поднял глаза. «Что нового?» — спросил Гаррет. Он шел на риск. До появления девушки его любопытство сдерживалось установкой. Но теперь статус старшего сына внутри и семьи, и компании изменился. И если он сам четко не знал, на какой, то не спешили с определением и другие. Единственный способ выяснить, котируется ли он нынче в семье, был действовать, будто так и есть, и поглядеть, что из этого выйдет. Робсон, буркнув, опустил взгляд к письму. На два долгих вдоха Гаррет подумал, что это все сведения, какие ему предоставят. Дядя прочистил горло, затем кашлянул.
«Намечаются затруднения».
Всплеск надежды в груди Гаррета был подобен заработавшему весной фонтану.
«Может, это и к лучшему?» Он старался хранить сдержанный тон.
«Как тебя понимать?» — сердито громыхнул дядя.
«Выкарабкаться таким вот образом будет для нас унизительно. Я не хочу, чтобы замысел провалился. Но если все же сорвется, и нам придется искать другой выход, быть может, в долгосрочной перспективе это и к лучшему».
Робсон отложил стальное перо, придвинулся на локтях и улыбнулся. Но теплоты в его глазах не было.
«Я позабыл, что тебя еще не отучили от соски. Когда я говорю «затруднения», то это значит, что сделка пока не закрыта. И только. Затруднения — это нормально. В них и есть наша работа. Иногда проблемы ставит другая сторона, иногда создаем мы сами, но затруднения есть всегда».
«Ох, я и не...»
«Если бы существовал другой способ, твоя мать его бы нашла. Она поступает так, потому что это наилучший выход для компании и семьи, а значит, наилучший и для тебя. Прояви, мать твою, хоть немного признательности».
«Она даже не китамарская инлиска», — молвил Гаррет. «Она кителийка. Никто не будет принимать ее всерьез. Все поймут, что это лишь сделка. Нас перестанут уважать».
«Уважать деньги не перестанут», — сказал Робсон, возвращаясь к листку. «Деньги всегда в почете. В этой семье мы расхлебываем дерьмо, которым нас почуют, и ты не благороднее прочих из нас».
«Я этого не говорил».
«Я занят работой».
Гаррет сделал шаг назад, по-театральному нарочито кивнул незаметившему того дяде и повернул обратно на лестницу. Надежда испарилась, как не бывало, и он не мог придумать название тому, что пришло ей на смену. Или же мог, но очень не хотел. Серрия стояла у главного входа с новенькой горничной. Когда Гаррет проходил мимо, глаза пожилой женщины встревоженно расширились.
«Что-то не так, сударь?»
Он не ответил. Сегодня Элейна остановилась в своей келье при братстве Кловос. Вполне естественный для нее ночлег. Учителям и отцовской страже преподнесена легенда о том, где она. Слуги в Кловосе не привыкли к ее постоянному присутствию, поэтому если Элейна уйдет, они не разнесут немедленную тревогу. А встречаться с Тедден в доме Аббасон — напрашиваться на подозрение. По крайней мере, Элейна так полагала. Она присаживалась на койку, вставала и разглаживала платье, опять садилась, вставала, расхаживала. Казалось, будто на вершине дворца глядит с громады утеса старых ворот вниз на реку. То же головокружение, та же дурнота. Она ожидала, что найдется какая-то ее часть, может, эхо голоса воображаемой матери, что велит ей остановиться. Но ничего подобного не находилось. Тедден явилась за час до захода солнца. С собой она прихватила кожаную сумку. Ее шелковое платье окрашивали все цвета заката, от красного до оранжевого и серого, покрывая тело. Платье как бы многое обещало. Брови у Элейны поползли вверх от ошеломления пополам с восторгом. Тедден задрала подбородок и замерла, на мгновение представ в позе статуи некой богини плодородия. Когда же Элейна начала хохотать, кузина захохотала с ней вместе.
«Спятила», — сказала Элейна. «Тебя же запомнит любой». «Все они запомнят кого-то», — возразила Тедден. «Не сыщут причин думать, будто это я».
«То есть догадки-то будут, но никаких доказательств.
Остальное не имеет значения. На вот, накинь сверху». Она двумя пальчиками указала на платье Элейны и подкинула на кушетку однотонный коричневый плащ. Накидка прислуги с глубоким капюшоном и длинноватым для ее ног подолом. Элейна завязала тесемки на груди, пока Тедден окутывала другим плащом свою блистательную красоту.
«Подействует?» — спросила она.
«Никто не заметит служанку, кроме других слуг. А они знают, как не болтать лишнего. Вот увидишь».
«Увижу», — подумала Элейна. «Да уж точно не откажусь».
Они выскользнули в заросший плющом переулок, миновав кухни братства. Элейна стала поворачивать на восток, к реке, но Тедден взяла ее под локоть и повлекла к западу.
«Куда это мы? На Камнерядье?»
Тедден не отвечала. Кажется, улыбалась, но при надвинутых капюшонах наверняка не поймешь. Акведук, отмечавший западный край Зеленой горки, был построен века назад ради подвода свежей воды к селениям за Дворцовым холмом, а также был преградой набегом врага, давно с той поры покоренного. Широкий точно канал, по краям он был мелок, значительно углубляясь на середине. Гранитные блоки, из которых его вырубили, законопатили смолой, которую обновляли раз в несколько лет, чтобы не просачивалась вода. У пешеходного мостка, перекинутого через акведук ближе всех к северной стене, Тедден приостановилась. Она достала из сумки две маски — черно-золотую и синюю с белым — и протянула вторую Элейне.
«Здесь?» — спросила та.
«И сейчас», — велела Тедден, устраивая черную с золотом на переносице. Ткань покрыла скулы, спрятала рот, но для Элейны родственница осталась собой. Когда Элейна надела свою маску, Тедден сняла сандалии и ступила на мелководье у края канала.
«За мной! Не мешкать!»
Элейна стащила обувь и плюхнулась следом. Вода оказалась прохладной, но не студеной. Зеленый камень проскальзывал под ногами, и она красочно вообразила, как спотыкается.
«Слишком скользко», — пожаловалась она.
«Вовсе нет», — бросила Тедден, уже двигаясь на север к стене.
«Ты только не падай».
Элейна последовала за ней с каждым шагом, выверяя, что ставит ногу твердо и ровно, прежде чем перенести на нее вес. Железная решетка в стене, через такой зарешоченный проход, стража выводит узников выбирать из воды ветки и разный мусор. Была раскрыта, и оттуда им приветливо махал молодой человек. Невысокий, с Элейну ростом, широкоплечий и с черными густыми вьющимися волосами.
«Кто это?» — спросил он у Тедден, беря Элейну под руку.
«Родственница», — сказала Тедден. Мужчина обратил свою улыбку к Элейне.
«Значит, родственница. Я Бер. Рад свести знакомство».
«Взаимно», — проговорила Элейна, ступая в тесную темноту. Пролегавший в стене туннель позволял передвигаться лишь вереницей, и с Тедден впереди Элейна не видела другой стороны, пока не вышла наружу. На север от них к небу вздымалась молодая поросль тонких, как пальцы деревьев. За рощей в отдалении нескончаемым ревом ревела река, а после высился лес и золотистое с розовым отливом небо. Всего лишь минута, но теперь Китамар остался позади. Она очутилась за пределами родного города, и ощущение было даже приятнее, чем мечталось. Бер, если так по-настоящему его звали, повел их по тропе через бурьян и кусты черники, росшие за городом, пока они не добрались до реки. На берегу сушилась небольшая лодка. Бер забрел в кахон, толкая лодку, затем придержал, давая забраться Тедден. Элейна шагнула следом. Неустойчивая в потоке лодка под ней кренилась и вздрагивала.
«Куда сегодня?»
— спросила Тедден, когда взгромоздился Ибер. Умон раздобыл ключи к корабельному сараю и достаточно серебра, чтобы продержать сторожа в пивной до рассвета.
«Притечье?» — спросила Тедден, и Элейна чуточку забеспокоилась. «Притечье — район посуровее, чем выбрала бы она, даже если им не придется разгуливать там по улицам». «Речной порт», — молвил Бер, выталкивая челн на стремнину. Впереди показался и вскоре проворно приблизился северный Китамарский мост. В угасающем свете Элейна различила кольца, где продевали цепи, перекрывающие в военное время судоходство. Сейчас кольца висели без цепей. Тедден вложила в ее ладонь что-то податливое. Кожаный мех с вином.
«Если покажется мутноватым, там для крепости кое-какие травки», сказала Тедден, старательно подмигнув.
«Что ж», — подумала Элейна, откупоривая пробку, затем она и пошла.
Ночь опускалась, но очень неспешно. Закат задержался за старыми воротами, поэтому фонари и свечи на закладах крутой дороги ко дворцу казались более яркой разновидностью звезд, а город — обычной темнотой, только погуще, чем лунно-седое небо. Вчетвером они шли во мраке. Маур и новенький чуть впереди, Канниш и Гаррет немного сзади, но никто не отдалялся, и они со всей очевидностью оставались единой группой. Трое из них носили синие плащи и короткие грубые мечи. С поясов свисали служебные бляхи наряду со свистками, готовыми призвать их новых сородичей. У Гаррета имелся в сапоге один ножик, а на поясе висел только кошелек.
«Об этом мне знать не положено», — сообщил Канниш. «Никому не положено. А тем, кто знает, не положено говорить».
«Но мы-то говорим», — заметил Гаррет.
«Да кто об этом только не говорит? Сплетничает вся казарма, точно мои сестры, когда позовут подружек с ночевкой. Раз его приволок дядя Марсон, то парни подходят ко мне, думают, будто я что-то знаю, раз мы семья».
«А ты знаешь?»
«Ага. Только проболтаться будет стоить мне не только службы».
Канниш воздел подбородок, намекая, что преувеличивает. А может, и вообще врет. Гаррета аж проняло порывом дружеской приязни, и на миг он забыл тяжесть будущего, проживая этот миг в прошлом мальчишкой.
«Не буду выпытывать. Не прощу себе, если ты потеряешь место».
Они прошли гильдию канатчиков и повернули на юго-запад в сторону реки. Маур и Таннен разговаривали, но за их спинами Гаррет не мог разобрать о чем. Запах реки, пряный и чистый в сравнении с улицей, долетел вместе с прохладным ветром. Падающая звезда сорвалась с небес, разделилась надвое и исчезла. Знамение, только Гаррет не знал, чего именно. Не вытерпев до следующего угла, Канниш не выдержал груза нарастающей тишины.
«Ну, маленько-то сказать я могу».
«Добро», — согласился Гаррет.
То бишь, в общих чертах. Не придется разглашать секретные сведения, и так ясно. Игра нам предстоит рисковая.
Необычный, судя по всему, замысел.
«С хитрым вывертом, будь спокоен», — произнес Канниш, вторя дядиному тону. «Насчет одного Марсон точно уверен. С теткой Шипихой мы дружить не собираемся».
«Она взаправду такая дрянь?»
«Я думаю, если капитан Сенит имел бы выбор покончить с ней и в этот миг умереть или жить полной счастливой жизнью, зная, что она на свободе, то сразу бы вскрыл себе вены. Тетка Шипиха стоит за половиной всех преступлений, происходящих из Долгогорья. Вон банда, которая спалила лавку Амана Петита, когда он им не заплатил. Они пришли от тетки Шипихи. А тем разом, 3 года назад, десяток бойцов с мечами ограбили храм. Так они тоже были ее». Капитан Сенит вычислил, что она собирается отбить промысел у торговцев людьми, выдавить их отсюда и хозяйничать уже самой.
«Китамаре нет никаких торговцев людьми», — возразил Гаррет.
«Есть», — сказал Канниш, и в этот раз не вскинул подбородок.
Луна очертила вокруг его глаз пятна теней, и Гаррету стало зябко вовсе не от легкого ветерка.
«Я тоже считал так, как ты, но они есть. По ночам в этом городе случаются такие вещи, что на закате мне охота прибить моих сестер гвоздями, чтоб только сидели за закрытой дверью. Знали бы люди то, что знает стража, вообще из дома бы не выходили».
Маур и Таннен свернули налево, на юг, вдоль реки. Если пройти достаточно далеко, то они окажутся в Предтечье. Мимо прогромыхала арестантская телега, еще воняя дерьмом и дохлыми животными, которых осужденные уже повыбрасывали в реку. Люди на задней подножке телеги смотрели в никуда, как трупы, отупев от усталости. Возле извозчика сидел человек в синем, и на боку у него болталась кожаная погоняла, вроде набалдашника на конце ремешка. Направляясь обратно во строк, он окликнул Таннена с Мауром, и те приветливо отозвались.
«Город сожрет себя сам, коль перестанет точить на нас зубы», — произнес Каниш. «Как любил повторять дядя Марсон, но теперь это я и сам вижу».
Они вышли на открытую площадь, где у воды встречались две дороги. У низкой каменной ограды примостился наливной колодец, а по бокам росли здания, как плечи нескладных мужчин и женщин. Маур вдруг остановился, и Таннен, прежде чем обернуться, сделал еще пару шагов. У Гаррета кольнуло в животе. Наверняка это россказни Канниша нагнали на него страху. Но ночь ощущалась теперь немного прозрачней, немного ярче и немного острей. Поравнявшись с Мауром, Канниш хмыкнул. Их невысокий товарищ держал голову слегка на бок, подобно псу, услыхавшему подозрительный шорох, и ответил, будто Канниш задал вопрос.
«Вот корабельный сарай Оньена Гримна».
Канниш взглянул в направлении реки. Корабельный сарай был большим и высоким, одним фасадом он выходил на улицу, а другим — к темной воде. На противоположном берегу возвышались старые ворота, точно сам город взирал на них сверху вниз. Или бог.
«Похоже на то», — сказал Каниш.
«И чего?»
«Я слышал голос», — сказал Маур. «И глянь на то окно. Оно завешено тряпкой, но...»
«Там свет», — сказал Таннен и вытянул меч. Лунный луч блеснул на металле.
«Там кто-то есть!»
Канниш придержал Гаррета за предплечье.
«Жди нас здесь».
Наполовину недовольный, наполовину обрадованный, Гаррет присел на низкую каменную ограду спиной к темноте. Он смотрел на лодочный сарай. Днем на этих самых камнях сидят портовики и погонщики, слуги с полными овощей и хлеба корзинами, и никто не чует никакого ужаса. Но в темноте все по-другому.
«Порядок, Маур», — сказал Канниш. «Мы справимся».
«Я пойду с вами», — сказал Гаррет.
Таннен повернулся с ухмылкой.
«Желаешь помочь, не стой на дороге».
«Лучше, если останешься», — голос Маура дрожал.
Гаррет приложил ладони к камню ограды и с замиранием сердца наблюдал, как трое младших стражников рассредотачиваются и идут к лодочному сараю и тому, что внутри. Сарай был большим и высоким, как бальный зал, но на этом вся схожесть и оканчивалась. Заполненный водой шлюз занимал половину того, что сошло бы за танцевальный пол. Если громадные створки шлюза отпереть, то через кахон можно было увидеть старые ворота, увенчанные дворцовым холмом. Но вместо этого взгляд упирался в немеренную ширь плотно подогнанной древесины и реку, струящуюся в нескольких дюймах внизу. Полускрытую мраком крышу обтягивала паутина канатов, шкивов, цепей с подвесными мостками и старыми железными балками направляющих. Сверху в темноте висела плоскодонка. Ее корпус был частично разъят, как у огромной недовыпотрошенной рыбины. Воздух пропах тут смоляным варом и лаком, а от смеси испарений с крепленным вином кружилась голова и слегка подташнивала. Берса товарищи затянули окна тканью, чтобы спрятать свет дюжины фонарей. Около 20 человек сидели на лавках или болтали ногами в речной воде. В основном молодые парни возраста Берра, носившие штаны грузчиков из грубой холстины, как маскарадные костюмы. Некоторые, судя по комплекции, действительно занимались физическим трудом. Одна из женщин была в маске, три прочие — нет. Мужчины слонялись вокруг, хлопали друг друга по плечам, хохотали и притворялись, будто не зарятся на дам.
Женщины в основном держались кучкой. Порой одна-две отделялись от общего кружка, огибали зал и возвращались. За исключением Элейны. Она заняла место на хлипкой деревянной лестнице, что цеплялась к стене до темного верха. Не в гуще компании и не на особицу, а где-то с краю, где ей было вполне комфортно. Маска скрывала ее вежливую улыбку. Тедден, разговаривая с очень высоким и особенно крепко сложенным мужчиной, глянула на нее через плечо. Элейна помахала кузине в ответ. Подразумевалось, я в порядке, не обращая внимания, но Тедден дружески сжала здоровяку плечо и отошла. Разочарование на его лице было бы заметно даже с противоположного берега. Тедден ступала с подкруточкой, показывая платье в наивыгоднейшем свете. Проходя мимо другого парня, она на ходу выхватила у него бутылку вина. Тот не протестовал. Достигнув ступенек, Тедден растеклась возле Элейны, обвивая ее руками и кладя голову на плечо.
«Тебе скучно?»
«Да нет», — сказала Элейна. «Я описывала вечеринки чересчур притягательно, и ты разочаровалась». Элейна чмокнула кузину в макушку. «Со мной все прекрасно. Мне захотелось прийти и посмотреть. Я пришла и смотрю». «Не станет ли поинтереснее, если выпить?» — предложила Тедден, протягивая бутылку. Внутри черного стекла звонко плеснула жидкость. Элейна покачала головой. «Меня мутит от того, что приняла по дороге». «Но ты трезвая!» «Если чересчур протрезвею, обещаю, выпью». «Не понимаю, как моя тошнота улучшит вам вечер», — сказала она и сама услыхала, как жестко прозвучали слова, а после заговорила помягче. «Я страшно изголодалась, но сама не догадываюсь, почему именно. Я хочу, хочу отчаянно, а чего хочу знать, не знаю. Но не такого, как тут?»
Элейна пожала плечами. «Это было не то, ни под каким видом. Она понимала царящую вокруг радость. Нарушить правила, вкусить свободу, но при этом приходилось терять самоконтроль, а в такой рукав ее руке ни за что не пролезть. Тедден могла, очертя голову, броситься в мир и уповать, что ее подхватит какой-нибудь бог. Элейне такой веры не доставало. Но выразиться так обернулось бы грубостью, поэтому пришлось притворяться. Кто знает? До рассвета пока далеко. Тедден сползла на ступеньку вниз и примостила голову на коленях Элейны.
«Я хочу, чтобы ты была счастлива».
«Я тоже хочу быть счастливой», — сказала она. А затем... «О боже, что там происходит?» У края шлюза образовался полукруг зрителей. Здоровый мужчина, от которого отошла Тедден, стоял спиной к воде и дергал себя за штаны.
«Это Эддик», — сказала Тедден. Когда он чувствует себя обделенным, то лезет побороться.
Эддик успешно справился с досаждавшим узлом и выбрался из штанин. Элейна ощутила, как к щекам приливает румянец, а с ним заодно и смех. Обнаженный воздел над головой кулаки и заревел.
«Обожаю, когда он так делает», — сказала Тедден. «Красивый мужчина».
«Какой-то выбритый медведь».
Кто-то еще из молодежи начал стаскивать с себя одежду, и Элейна чуточку придвинулась, чтобы лучше видеть. Второй был тоньше и порыхлее, но упущенное животной природой восполнял куражом. Стоящие полукругом отступили, давая место намечаемой схватке. Эддика все эти приготовления, похоже, приводили в восторг довольно двусмысленным образом.
«Боже мой!» — воскликнула Элейна. «Беру все назад!» «Это же смехотворно!» «Только бы он тебя не услышал!» «Ты ранишь его чувства!» — хихикнула Тедден.
Элейна прежде видала голых мужчин, но всегда в обстановке представления или праздника. Ритуала со своими ожиданиями и правилами. Здесь было другое. Двое принялись кружить напротив друг друга. Руки раскинуты, губы насмешливо сжаты. Элейна сперва пыталась не глазеть на них слишком пристально, но потом за этим себя и застигла и отпустила вожжи с концами. Она таращилась на ноги и тела, на то, как с каждым шагом сотрясались их бедра, Насилие и уязвимость, а еще дикая странность этой минуты, не давали отвести от парней взгляда. Невольно она клонилась все ближе. Что-то произошло, какая-то невидимая ей техническая оплошность, и два борца напрыгнули друг на друга. Замолотили длинные руки, пытаясь закрепиться на телесах соперника. Эддик взвыл и сместил свой вес. Его противник низко нагнулся и, напрягая спину, ноги и ягодицы, попытался вытолкнуть крупного мужчину в шлюз и темную воду. И почти получилось. Сборище заулюлюкало.
«Кто-нибудь нас точно услышит», — сказала Тедден и будто напророчила.
Ее слова прорезал свист. А после прогремел голос.
«Это городская стража! Первый, кто станет сопротивляться, получит в брюхо мечом!»
Тедден выпалила непристойность и повернулась. На полу корабельного сарая гуляки превращались в неуправляемую толпу, хлынув сперва к одному выходу, затем к другому. Тедден подтолкнула Элейну, и вместе они пошли вверх по ступенькам, подальше от этого хаоса, в темноту. Опять свистки. Элейна не угадала бы сколько, но больше двух. Наверху лестницы маленькая дощатая платформа давала доступ к цепям и канатам. Внизу два синих плаща городской стражи орали, обнажив клинки. Свистел теперь только один, но он призовет других, если те окажутся достаточно близко.
«Не беги», — тихо сказала Тедден. «Они нас не видят».
Элейна была искренне убеждена, что это неправда. Она продвигалась по голым доскам дюйм за дюймом, глядя вниз на каменные плиты. Пыль и копоть заполнили воздух. Кто-то кричал, кто-то надсадно вопил. Она медленно, долго вдыхала, выпуская воздух сквозь зубы. Расстояние от нее до пола сарая казалось куда большим, чем при взгляде снизу на потолок. Ниже ее некоторые беглецы спрыгивали с канатов, раскинув руки, словно стремились обнять землю. А она брела вперед по чуть-чуть, убежденная, что новый шаг непременно ее опрокинет. И зашла достаточно далеко. Под ней уже был шлюз. Черная с серебром вода мерцала в лучах фонарей.
«Ты что делаешь?» — спросила громковато Тедден.
Кто-то из синих плащей посмотрел наверх.
«Эй, вы двое! А ну к чертям спускайтесь оттуда!»
Элейна оглянулась. Тедден выпученно смотрела на нее из-под маски.
«За мной!»
Элейна прыгнула, вернее, попыталась. Слегка поскользнулась в конце и вывалилась в воздух. Река поднялась ей навстречу. Холод оглушил, как пощечина, но она предвидела это. Заставила себя открыть глаза, отыскала сторону, где пляшущие тени окаймляли каменный бок шлюза и где исчезали под речными воротами. Легаясь ногами, расталкивая воду, она поплыла навстречу вольному течению и свободе. Широкие деревянные створки прошли над ней, и она оказалась снаружи, уже в настоящей реке. На мгновение даже возликовала, а потом ее схватило течение. Даже знойный летний порой глубинные потоки Кахона неумолимо несли с собой жестокий холод. Они накинулись на нее и потащили вниз. Что-то шлепнуло по лицу, угорь, мусор или водяное растение. Она перевернулась, почти теряя небо из виду, и сделала рывок к поверхности. Голова вынырнула к воздуху, но промокшая маска не давала вдохнуть. Элейна сорвала ее, опять пробилась наверх калашматя ногами и со всей мочи поплыла к берегу. Река играла с ней, поймав в широкий водоворот. Затягивала и отпускала, словно не слишком голодная кошка раздумывала, есть ли ей мышь. Горели легкие, ступни и ладони наливались оцепенением, мышцы рук и ног ломило от усталости. Крошечная, невозмутимая часть ее разума делала вывод: «Это убьет меня. Скоро меня не станет». Теперь берег казался дальше, чем в самом начале. Желание отдохнуть, дать себе время подумать, осмыслить, как лучше выбраться, было искусительным и смертельным. Элейна забарахталась, гребя, несмотря на боль и свои мысли. то был сырой животный страх, и она дала страху гнать себя вперед. Постепенно, с оговорками, всегда готовая передумать, река стала уступать. Проявилась набережная, и Элейна уцепилась за край. Пальцы соскальзывали с мыльного от водорослей камня, но самое жестокое течение уже миновало. Вода милостиво решила не заглатывать жертву обратно. Элейна добралась до крутых ступеней и, перевалившись, выбралась на потертые скользкие плиты. Только тогда она обернулась и поглядела на реку. Если Тедден сделала так, как призывала Элейна, то сейчас она там, быть может, тонет, на грани гибели, умирает. Страх стиснул сердце девушки клещами. Элейна подняла подол платья и побежала. Река отнесла ее за несколько улиц от лодочного сарая, но луна и старые ворота давали ориентир. Босые ноги шлепали по булыжникам. Она не знала, где потеряла сандалии. В сарае будут синие плащи. Она возьмет их в помощь. Да, ее поймают. Да, предстоит унижение. Но это был единственный способ успеть добраться до Тедден. Ее платье будто бы выкроили изо льда. Оно приставало к коже и беспощадно терло на бегу. Дыхание сделалось прерывистым. Она рыдала то ли от боли, то ли от ужаса. Элейна обогнула последний угол. Перед ней раскинулась открытая площадь с колодцем и низкой оградой. На ограде, вытянув ноги, сидит человек. Не синий плащ. Она проследила за его взором на ближнюю от сарая улицу. Трое синих плащей с мечами наголо выстроили ночных гуляк на коленях. Мелкорослый стражник по очереди подходил к каждому новому задержанному, вязал им запястья и сажал на общий поводок. Каждого из кутил поведут к магистрату. Каждого ожидает расплата по закону. И в уголке группы плененных, свесив голову, размазав по лицу слезы, стояла Тедден. В сердце Элейны вступили в бой ужас и облегчение. Тедден в безопасности. Тедден схвачена. Тедден доживет до минуты, когда ее приволокут с позором к отцу, и она пожалеет, что выжила. Один из двух синих поздоровее глянул в сторону Элейны и наставил на нее меч, будто обвинительный перст.
«Эй, ты! Стой, где стоишь! Именем князя!»
Он тронулся к ней, отвлекаясь от выстроенных арестантов. Видимо, этого шанса Эддик и ждал. С ревом здоровяк вскочил на ноги, протаранил мелкого стражника и припустил к северу, по-прежнему величественно обнаженный. Работая бледными конечностями, он уносился в залитые луной улицы, словно изгнанный бог, и его стихающий крик был полон звериной радости. Начали вставать и другие задержанные, угрожая столпотворением. Подступивший к Элейне страж повернул обратно, и она поняла, что это ее шанс. Она тут же метнулась, перескочила низенькую ограду и прижалась к заборчику, точно опять превратилась в ту девочку, которая играла со своей няней в прятки. Сидевший на ограде мужчина откинулся назад и взглянул на нее сверху вниз. Он оказался ее возраста или около того. Резко очерченные скулы, волосы совершенно непонятного при луне цвета, крайнее изумление на лице в другой ситуации добавило бы ему симпатичности. Она прикоснулась пальцем к губам «Тише!», а потом прижала к груди сложенные в мольбе о помощи ладони. Когда зазвучали свистки, Гаррет встал и в волнении начал расхаживать. Расстояние от ограды колодца до корабельного сарая он готов был преодолеть за считанные секунды. Шум голосов усилился. Вскрикнула женщина. Чего бы там ни обнаружилось, Канниш с Мауром столкнулись с этим лицом к лицу, а он прячется в темноте вместо того, чтобы встать с ними в один ряд. Его пальцы постукивали по бедру, барабаня, словно капли во время ливня. Два свистка смолкли, и никто не отозвался в ответ. В пределе слышимости других синих плащей не было. Так дело не пойдет. Оставаться на месте — слишком много они от него хотели. Дверь лодочного сарая открылась. Наружу пролился свет.
В проеме толклись силуэты, растворяясь на фоне друг друга, пока с мечом в руке не появился Канниш. Он взмахнул оружием спиной к Гаррету, и тут наружу вышел молодой человек и встал на мостовой на колени. Потом еще один, потом женщина в дорогущем с виду платье. Из здания лаял голос Таннена, словно пес собирал в кучу стада овец. Канниш оглянулся через плечо. Щеки смялись в ухмылке. Салютуя Гаррету, поднял меч. Гаррет поклонился и сел обратно. Пока Маур с Танненом выводили арестованных на улицу и ставили на колени, Гаррет наблюдал и ждал. Казалось, те никогда не кончатся. Но вот показался последний, и Канниш запер дверь. Маур принялся вязать им руки, пока двое других прохаживались с мечами наголо, внушая задержанным покорность. Таннен что-то сказал, и друзья Гаррета рассмеялись. С юга на площадь вбежала какая-то девушка, шлепая по дороге босыми ногами. Платье на ней было мокрым, в пятнах, а волосы прилипли к шее. Увидев арестованных, она, кажется, немного расслабилась. Возле ее глаз и рта проступили черточки страха, и Гаррету вспомнилось старое предание из детства про духов-русалок, которые живут в реке и манят мальчишек к себе на верную смерть.
«Эй, ты!» — заорал Таннен на эту новенькую. «Стой, где стоишь! Именем князя!»
От толпы арестованных донесся рев. Таннен крутанулся обратно. Огромный и совершенно голый мужчина сшиб Маура на землю. Канниш метнулся вслед беглецу, но начали вставать остальные арестанты. Потерять одного или всех. Таннен вломился в толпу коленопреклоненных, плашмя охаживая пытающихся подняться. Канниш потянул Маура, выдружая товарища на ноги. И эта девчонка ринулась стрелой. Сперва Гаррету показалось, что она бежит на него, но девушка только срезала путь к ограде. Перемахнула через нее с грацией танцовщицы, укладываясь в тени на другой стороне. Гаррет отклонился назад и встретил ее изумленный взгляд. Лунный свет серебрил изгибы лица, и Гаррет стал лучше понимать, каким образом духи утопленниц завлекают мальчишек в реку. Она поднесла палец к губам, потом сцепила ладони на груди, умоляя его пойти на пособничество.
«Да что, падла, с тобой за дела?» — разорялся Таннен.
Маур уже стоял вертикально, но с кровавым пятном на лице и стыдливо тупился на мостовую. Губы пошевелились, когда он пожал плечами, но Гаррет сказанного не услышал. Сердитый Канниш шагнул между ними и что-то проронил Таннену. Маур опять начал связывать арестованных вместе, но Гаррет друга знал хорошо и видел по движениям и скованности лица, что Таннен его унизил. Сам Таннен пробормотал нечто невнятное, но, очевидно, матерное, и повернулся, обшаривая взглядом ночную улицу. Затем повелительно поднял меч в сторону Гаррета.
«Слышь, куда делась деваха?»
Соврать вышло проще простого. Он указал на юг.
«Назад, откуда появилась? Она хромала сильно. Ты ее, наверное, еще догонишь».
В темноте показалось, что досада и злость осветили Таннена изнутри.
«Канниш, ты и тот заканчивайте здесь сами, а я выслежу прыгучую сучку».
Канниш отрывисто кивнул и обратился к людям на коленях посреди улицы.
«Всех вас убить я не сумею, но клянусь всеми богами поднебесными, что зарублю первого, кто вздумает встать без моего разрешения».
Таннен побежал на юг с оружием наперевес, будто собирался прикончить девушку, как только ее настигнет. Будто нашел в ней грозного врага. Гаррет сел прямо, давая тому, что он только что сделал, улечься. Дышать ему было свободнее, чем в эти последние недели, и приходилось с трудом сдерживать ухмылку. Через пару секунд он покосился вбок и назад. Девушка по-прежнему таращилась на него. Лишь чуточку расслабилась, когда Гаррет улыбнулся. Он качнул головой, указывая подбородком. Она нахмурилась в замешательстве.
«Эгей!» — позвал Гаррет. «Я, наверное, оставлю все это на вас двоих». «Давай!» — ответил Канниш.
Этой ночью другого зрелища все равно не дождешься. Не суйся в неприятности, ладно?»
Гаррет встал и по-актерски развел руками. А затем повернулся к северу, не самому быстрому пути к дому, но друзья не обратили на это внимания. Поначалу он шел медленно, прислушиваясь к поспевавшему сзади шуршанию. Когда достиг конца оградки, то обернулся. Маур приступил к связыванию второго ряда пленников, а Канниш пристально сторожил, не давая никому подниматься. Узкая улочка вела на восток от реки, вглубь кварталов.
«Идем со мной», — сказал он. «Я тебе пропасть не позволю».
И тронулся дальше в ночь, на секунду уже подумав, что остался один. Затем сзади засеменил шорох босых подошв по камням, и вот она уже рядом.
«Хорошо таким вечерком прогуляться», — молвил он.
Девица посмотрела на него так, словно Гаррет отрастил себе третью руку, а потом через пару шагов рассмеялась. Приятный у нее смех. Переливчатый и глубокий. Он такого не ожидал.
«А еще лучше сидеть дома», — сказала она. «Но об этом жалеть уже поздно».
«Я Гаррет».
«Благодарю тебя, Гаррет», — сказала она, не открыв своего имени. Да он и не настаивал.
Умом Элейна понимала, что кругом опасность. Однако трудно было это прочувствовать сердцем. Да, она на чужом берегу реки, и домой дорога закрыта. Да, Тедден, одна знавшая, что Элейна сейчас не на безопасной зеленой горке, проведет ночь в узилище, а утром предстанет перед магистратом. И ничто, кроме доброты душевной, не удержит ее спасителя, пожелая он перерезать ей глотку и бросить труп в переулке. Она замерзла. Она в чуждой стихии, и защитить ее, кроме собственной смекалки и удачи, некому. Но все же она не утонула, не познакомилась с не тем концом меча стражника, обрела ночными улицами речного порта вместе с мужчиной породы, какую Тедден назвала бы сынком продавца шерсти с отменной попкой. Ночь стояла теплая, одежда и волосы подсыхали, в городе было тише и от луны светлей, чем ей сперва представлялось. И не считая ступней, ободранных и стертых от хождения босиком по камням, ей было приятно. Более чем приятно. Как только паника улеглась, вокруг проступила своя, далекая от привычной красота. Настанет день, и она будет править городом. Улицы, по которым сейчас она шла, были ее улицами. Они еще об этом не знали, но главное, их не знала она и размышляла. А оказывался ли отец хотя бы однажды в Китамаре не под охраной? Увидел бы он хоть разок открытые, зовущие предутреннюю прохладу ставни или котов в промелькнувших полночных тенях? Это могло бы изменить его взгляды на город. Могло изменить и ее.
«Кто-нибудь из ваших знает Оньена?» — спросил Гаррет.
— Кого?
— Оньена. Это его корабельный сарай.
— Ой, не знаю. Может быть.
— Где же они достали ключи?
— Я не понимаю, как там все устроено. Это был мой первый раз на таком вечере. И последний.
— Не впечатлилась?
— Наоборот, еще как, — сказала она. — Не в положительном смысле.
Улыбка у него была легкой, но вместе с тем сожалеющий.
«А тебе он знаком?» — спросила она. «Этот Оньен».
«Он женат на двоюродной сестре моей матери».
«Вот так совпадение».
«Да ничего особенного. Здесь каждый с кем-то как-нибудь связан. Не будь так, он состоял бы в каком-нибудь обществе с моим отцом, или с дядей, или они ходили бы к одному священнику, или к гадалке. Все знают всех». Мы пытаемся друг друга подмять и при этом прикрываем друг другу спину.
Они свернули на восток. Здесь улица расширялась, а тени под навесами крылец и в ответвлениях переулков казались не такими уж темными. Кто-то даже оставил у стены деревянное кресло.
«Странное отношение», — заметила она. «Быть кому-то преданным, только не слишком».
«Такова коммерция. Каждый желает выиграть». Каждый желает большего могущества и влияния. И все при этом полагаются друг на друга.
Если же все разом прекратят давать подряды определенному перевозчику или забирать товар с чьего-нибудь склада, то, будь ты по уши завален гаддиванским шелком и амрежским красителем, что толку, если с тобой не торгуют?
Сегодня вечером случилось нечто подобное? Он воззрился на девушку. «Ты знал стражников по именам», — пояснила она. «Ты одурачил их из-за того, что увидел в этом кое-что для себя?»
Он притих довольно надолго. Не рассердил ли его вопрос? «Ты имеешь в виду, зачем я тебе помог?»
«Да, я об этом».
«Ну, в первую очередь, это было назло. Канниш и Маур — мои друзья с незапамятных времен, но Таннен, тот, кто хотел тебя взять, посторонний мне человек. Он жестоко поступил с Мауром, и мне он не нравится».
«Что ж, значит, я воскурю Фимиам, богу поступков, назло. Такой, полагаю, должен найтись. Но когда этот Таннен ушел, твои друзья все еще были там?»
«Да».
«И ты не указал им на меня?»
«Хотел...» Ощутив некоторое беспокойство, Элейна подождала, пока он закончит мысль. «Хотел кое-чего для себя?» — задумчиво произнес он.
«Я наслушался от них о всяких происшествиях и приключениях. По большей части это, конечно, выдумки, а остальное преувеличено, но я в любом случае был в стороне. Я не стражник».
«Почему же?»
«Что?»
«Твои друзья служат в страже, а ты почему нет?»
«Никому из них не досталось места в семейном деле. Во всяком случае, настолько высокого, чтобы с гордостью его занять. Стража — неплохой для них выбор. А у меня всего один брат. На мне долг перед семьей».
«Я сказал что-то смешное?»
«Нет, просто мне это очень знакомо».
Они прошли еще немного в молчании. Шаг в шаг.
«А они знают, что тебе тоскливо без них?»
«Маур знает», — ответил он.
«А второй нет?»
«Может, и он, кто разберет.
Может, они обижаются, что мне не пришлось, как им, бросить все. Я не держу ответ ни перед магистратами, ни по цеховым контрактам. Я могу спать, когда захочу, работать, где понравится, есть другую еду, не ту, что подают в казарменной кухне».
«Обзавестись женой», — подсказала девушка.
«Стражникам можно жениться. Можно снять комнату вне казармы. Только на собственный дом довольствия не хватает. Даже взятками никак не покрыть. Глупо, конечно, с моей стороны их ревновать. Но я, наверное, глупый и есть».
«Тогда воскурю и Господу глупости».
«А твое мнение?»
«Нет ничего дурного в том, чтобы желать тех вещей, на которые не притязают другие», — ответила незнакомка.
«Спасибо на добром слове», — ответил он, огибая углы очередной улицы.
Пока они шли, луна уплывала. Не совсем далеко, но уже вполне заметно.
«Мы почти прибыли».
«Прибыли?»
«В дом моей семьи. Не думаю, что тебе захочется возвращаться обратно за реку без сапог».
«Откуда такая мысль, что я живу за рекой?»
«Ты не с речного порта или Новорядья, иначе я б тебя знал. В слишком хорошем платье для коптильни или притечья. Про долгогорье уж молчу. Такая ткань и шитье — это серьезные деньги. Стало быть, Камнерядье. Я прав?»
«Да»,
— солгала она.
«Чуть юго-западнее Зеленой горки.
Ловить любезного извозчика уже поздновато. Получается, долгий-долгий путь пешком. Таннен и прочие вряд ли станут тебя выискивать, но если все-таки да, то мосты будут под наблюдением».
«Мне нужно прикрыться. Со мной был плащ с плотным капюшоном, но...»
«Разберемся», — сказал он, словно помогать красться домой через весь ночной пьяный город было самым обычным делом на свете. Он дотронулся до ее руки и указал на низкий заборчик перед высоким четырехэтажным особняком.
«Вот тут как раз место, где можно перемахнуть через забор. Следи за мной, я покажу, в чем фокус».
Он подбросил себя, переваливаясь на ту сторону того, что бы там за изгородью ни скрывалось. Она колебалась недолго и последовала его примеру. За забор девушка перебралась изящно, но он все равно протянул ей руку опереться. Дом был не освещен. Первый этаж наверняка будет пуст, все слуги двумя пролетами выше. Ирит и ее дуэнья ночуют в гостевых комнатах, в западной части напротив отцовского кабинета. Если подниматься по главной лестнице, то им надо будет миновать дверь Вэша, по крайней мере, не дяди Робсона. «Интересные запахи», — сказала она, а затем, видя его лицо, «тут хорошо пахнет». «Травами для кухни». «Ого», — сказала она. «На камнеряде и нет огородных грядок?» «Уверена, есть, но мне не попадались». Он нагнулся и принялся стягивать сапоги. Она придержала его за плечо, помогая сохранить равновесие.
«Мы должны идти тихо-тихо», — сказал он.
«Поняла». Сапоги он оставил здесь же. «Можно будет забрать с утра». Дверь для слуг при свете дня была ярко-красной. Луна делала ее темнее. Осторожно он открыл дверь. Тихонечко скрипнула. Он прислушался, не звучат ли голоса или шаги домочадцев. Дом безмолвствовал. Он завел девушку внутрь. Босиком они едва слышно касались пола. В любое другое время это была бы полная тишина, но от опасности, что их обнаружат, по всем чувствам будто прошлись наждаком. Он медленно двинулся мимо синих дверей, ведущих в обеденный зал. Даже лунный свет здесь отсутствовал, и мрак царил безраздельно. Ладонь девушки нашла его ладонь, и, придерживая пальцы, он направлял гостью в ее пути по незнакомому дому. У лестницы он еще замедлился, осторожно наступая на первую ступеньку, затем на вторую, шагами показывая девушке высоту каждого подъема. Ушибить ногу сейчас было бы совершенно не к месту. Легкая дрожь ее дыхания и шелест одежды были сейчас самыми громкими звуками в целом мире. На втором этаже окна, глядевшие на огород, впускали ручеек света, отчего Гаррет будто бы плыл под водой. Деревянные полы были прочными и почти совсем не скрипели. Парочка прошла мимо двери Вэша и немного далее по коридору. Достигнув входа в свою комнату, он ободряюще сжал ее пальцы, а затем отпустил. С одной рукой на дверной ручке, прижав вторую к деревянному полотну, чтобы заглушить любые звуки, он открыл дверь и ступил внутрь. Ставни обоих окон были открыты, впуская лунный свет и ночную прохладу. Он представил, как выглядит в ее глазах обстановка. Кровать на четырех столбиках с сеткой от мух, нарисованные на стенах цветы, сейчас скорее замысловатые тени, письменный столик, комната сына купца, не тесная, но небольшая, и не убогая, но скромная. Здесь пахло мылом, что использовали уборщицы Серры и улицей. Не так приятно, как в огороде. Он закрыл за девушкой дверь и опустил задвижку. Она прошлась по комнате, трогая кончиками пальцев то одно, то другое. Стену, стол, окно, мушиную сетку, словно не могла определиться, настоящее ли все это или невероятный сон. Он присел на колени возле кровати и выдвинул встроенный ящик. Одежда была отутюжена, сложена и готова, недавно из прачечной. Он начал вытаскивать казавшееся наиболее подходящим. Любимую в прошлом рубашку, которую не передали Вэшу в наследство, пару коричневых брюк, для него немного коротковатых, плащ, слишком плотный для лета, но зато с капюшоном. Она склонилась над ним, задевая ухо рукавом, и прошептала. «Что все это?» «Надеюсь, твоя маскировка».
«Моя?»
«Они ищут необутую женщину в испорченном платье, а встретят, если повезет, молодого человека, спешащего по делам. Башмаки слишком велики, с этим ничего не поделать. Но можно подложить под низ ткани и потуже затянуть шнурки». «Сильнее ноги ты уже не натрешь», — сказал он, похлопав ее по голой, черной после улицы ступне возле его колена. «Когда окажешься у себя, не пожалеешь хорошего мыла».
«Мне всего мыла на свете не хватит».
Он положил на кровать последнее из одежды.
«Примерь».
«Ладно», — сказала она. И спустя секунду, «если не возражаешь...» «Да, да, конечно». Он отошел к окну,
стал спиной к комнате и оглядел улицу. Привычные стены и крыши речного порта смотрелись нарисованными серо-синими красками. Оттуда, где стоял, он видел дюжины других окон, открытых в других комнатах, других домах. Никто оттуда на него не смотрел. Город так глубоко погрузился в сон, что с тем же успехом мог вымереть. Сзади слышалось ее шевеление, шорох ткани, скрип кроватной рамы, несколько натужный выдох. Он почувствовал, что его тело отзывается на присутствие ее ноготы, и постарался увести мысли в иную сторону. Заложив руки за спину, обхватил правой ладонью левое запястье и впился ногтями, отвлекаясь на боль.
«Ты-то как?» — спросила она.
«Прекрасно», — сказал он.
«В самом деле?»
— в голосе была дразнящая нотка. «У меня выдалась странноватая ночь».
«Можешь поворачиваться, скромность соблюдена».
Он сдвинулся, пытаясь казаться непринужденнее, чем себя ощущал. Она стояла у дальнего конца кровати. Испорченное платье лужицей валялось у ног. Девушка вытянула руки, показывая на них его рукава, на плечах его плащ, на ногах его башмаки.
«Ну вот, как, сойду за мужчину?»
Он попытался не засмеяться.
«Нет, ни на секунду, даже глядя с соседней улицы. Даже если стража ослепнет. Ты выглядишь женщиной, переодетой в мужика, и никем другим.
Может, это не вызовет у них подозрений?
Или же надо придумать другой план?»
«Или так», — сказала она.
«Только я не представляю, какой».
Он оперся о стену, взвешивая положение. «Моя семья в складчину с другими владеет конюшней. Всего в улице отсюда. Можем выйти с первым светом. Я скажу, что ты курьер, доставивший документы из Камнерядья, и теперь тебе нужно обратно. Поедешь назад с первой повозкой».
«С первым светом?»
«Теперь уже недолго. Есть такие птицы, они начинают петь, пока на свет еще не намека. Когда мы их услышим...» Он приумолк, встряхнул головой и продолжил. «Когда мы их услышим, будет пора выходить.
И эта ночь закончится.
Тебе будет не о чем жалеть». Она немного помедлила, будто прислушивалась к чему-то для него недоступному.
«Ты ведь и знать не знаешь, кто я такая.
Ты девушка, которая влезла в корабельный сарай.
Ни моего имени, ни как я живу. Не представляешь, в поддержку или в тягость обошлось бы тебе знакомство со мной».
«Нет, ничего из этого».
«А ты бы хотел?»
«Хотел что?»
«Узнать».
Он поглядел вниз, на свои ботинки на ее ногах. «В моей жизни нет места никому наподобие тебя».
«Ты понятия не имеешь, наподобие кого я».
«Я знаю, кем бы хотел, чтобы ты оказалась. Но выяснить этого не дано».
«Я понимаю больше, чем ты полагаешь», — сказала она.
Вынимая ноги из башмаков, она шагнула и прильнула к нему. Зашелестела одежда. У него занялось дыхание.
«Мне кажется, лучше тебе так не делать». «Если не хочешь...»
«Нет! Будь мертвым, и то бы хотел! Но моя семья, и я не...»
«Тебе не попасть в мою жизнь», — сказала она, дыша теплом. «Мне не войти в твою. Все, что у нас есть, сейчас, пока не запели птицы. Хотя бы это время может быть нашим».
Девушка положила голову ему на плечо. От волос пахло рекой. Она задвигалась, но вовсе не отстраняясь.
«Если ты...» — начал он и тут же потерял мысль. «Если не прекратишь, то я напрочь перестану соображать».
И почувствовал, что она улыбнулась. Сначала Гаррет не понял, что его разбудило, кроме одного. Оно было громким. Он выплыл из сна, сбитый с толку и потерявшийся. В незабранное ставнями окно лился свет. С улицы влетал стук и скрежет тележных колес по булыжникам. Девушка сидела рядом, натягивая его простыни, чтобы прикрыться. Лицо у нее было решительным и мрачным. Дядя Робсон стоял в дверях. Он был бледным от ярости,
При виде его Гаррет вспомнил про крик. Вот что его разбудило.
«Что?» — проговорил дядя Робсон. «За дерьмо перед моими глазами!»
У Гаррета сердце ушло в пятки. «Наших птиц мы, похоже, проспали», — заметила девушка.